Сегодня у нас с вами лекция 14, тема «Новое монашеское служение в церкви». И через точку в том же пункте «Монастырское монашество». Второй. Монашеская община «Киновия». «Киновия», я сейчас ее напишу, «Койнобия», «Общежитие». «Монастырь как духовная семья». Все в одном пункте через точку. Значение устава и дисциплины. Затем проводим горизонтальную черту и ставим пункт третий. Великие киновиархи. Основатели киновий. Киновия архе. Киновиархи. Пахомий Великий, Иларион Великий, Василий Великий и другие. Или достопамятные сказания о жизни святых отцов, они ведь написаны популярно, и в то же время, что в них совершенно бесценно. Жития Дмитрия Ростовского – это уже тройная адаптация. Макарий Московский – уже адаптация. А Дмитрий Ростовский, по сравнению с Макарием, это еще дополнительная адаптация. А вот эти книжицы, вот они-то вам будут нужны. И это настолько, между прочим, все живо и действенно, и как у апостола, острее всякого меча обоюдоострого. Вот. И поскольку это все уже в таком виде есть, совершенном, то зачем же мы-то с вами будем перешабалтывать?
Как вы сказали?
Перешабалтывать – хорошее выражение.
Перед житием, как тогда называется вот это?
Духовное, а второе
– достопамятные сказания о жизни святых отцов.
Они как-то, как литературная форма, обозначены?
Да это, я помню, все издавалось в Лавре, я вам прямо принесу в следующий раз, издавалось в Лавре в начале 90-х годов.
Нет, ну это вот название, да?
Название.
А вот как форма литературная, они как это третья степень адаптации, а это там какая-нибудь вторая или третья?
Нет, понимаете, там как раз не адаптировано.
Ну, то есть непосредственная,
да.
Вот, самая первая, и вот
да.
Как называется эта форма, которая непосредственная?
Непосредственная форма, она еще преджитийная, это пражитие. Это вот такие свидетельства. Собственно, это живые свидетельства живого церковного предания. Да, это церковное предание, вот в чистом виде, вот как оно есть. Итак, друзья мои. Хороший вопрос, между прочим, и как раз мы с этого пункта, мы как раз и начнем. Вот мы в прошлый раз говорили с вами о служении монашеском, но в форме пустынного жительства. Сегодня мы говорим о новом. Что-то произошло. Что-то выявилось в жизни церкви так, что глава ее, Господь Иисус Христос, дал новое. И дал через ангела. И дал через ангела и своему верному рабу, Пахомию Великому.
А как-то, может быть, выделилось в церкви и одновременно Господь потом дал?
А понимаете, жизнь церкви – это синергия. Это взаимодействие.
Но последовательность получается, вы же говорите.
Да. Правильно, так оно и было. Монашество началось с пустынного жительства. Синергия есть синергия, то есть взаимодействие.
Одновременно.
Всеблагое. Должно созреть. Синергия – это взаимодействие всеблагой воли Божией и человеческой свободы. Божий призыв, человеческий ответ. Божий призыв, человеческая деятельность, человеческий подвиг. Синергия, то есть Господь спасает нас не без нас, но уж тем более соработниками своими. Он никогда не делает роботов. И это уж всегда не без нас. И как раз вот это очень важно. То есть в жизни церкви какие-то вполне определенные процессы должны были созреть, выявиться. Даже гнойник в человеческом теле, и тот созревает. Тем более, вон, как сегодня отец Вячеслав говорит, раны были, затягиваются, на это тоже нужно время. И вообще, и потом, понимаете, начинается, скажем, пустынное жительство начинается с Павла Филейского еще все-таки в конце третьего века. Еще гонения шли, а он уже надолго опередил свое время. Понимаете, что происходит? Всегда начинается в жизни церкви каждое явление с величайших образцов, вот совершенства. А вот потом начинается оползание, как в горной породе. И вот надо смотреть, где это оползание останавливается и на чем, на каком пункте, в какой форме.
Это же это правило.
Это, да, это такой внутренний закон. Так вот, монашество началось с отшельничества, с уединенного подвига. Вот, как мы уже говорили, отшельнический подвиг преподобных дал великие образцы. Как раз вот Павел Фивейский, Антоний Великий, Макарий Великий, Мария Египетская и многие другие. И сам Пахомий Великий начинал с пустынного жительства. И вот мы теперь, насколько мы в прошлый раз, но вы помните лекцию прошлого раза. А вот сегодня мы тот же подвиг пустынного жительства, но начнем уже не с апофатических и катафатических определений, а начнем-ка мы его с анализа. И вот поглядим, что этот анализ нам даст. Вот тут, кстати говоря, можно что-то поглядеть вот у того же протоиерея Георгия. Вот он, голубчик. Так вот, значит, первое, что нужно себе отметить и запомнить. Подвиг пустынного жительства связан с уединенным духовным творчеством. Уединенным, стало быть, неконтролируемым, почти как у Пушкина, ты сам свой высший суд. И это также опасно, то есть еще более опасно в аскетике, как и в поэзии. Значит, в прошлый раз мы говорили, что бывают откровения свыше, бывают какие-то ангельские посещения, Божьи вразумления, мы будем говорить, да и в прошлый раз говорили. Но ведь эти вразумления свыше, там или в сердце подвижнику скажет Господь, или ангела пошлет, или еще что-нибудь такое. Это то, что корректирует уединенный подвиг. Или наставление старца тоже. Это только способ корректировки, чтоб человеку уж совсем не занесло. Но корректировка, понимаете, это все-таки разовый акт, а уединенный подвиг – непрерывный процесс. Скажем, он связан с богомыслием, и богомыслие это никем не проверяемое. Оно очень нескоро становится достоянием церкви. Проходит 2-3 поколения. А спасаться-то человеку нужно сейчас. И, наконец, это молитва, в которой человек предоставлен самому себе и Богу. Да, ну это вот да, это я как бы один большой пункт вот о духовном творчестве. Вот мы сейчас, так сказать, вот уже анализ начали. Но кроме богомыслия даже и деяния. Например, вот пришел ученик к пустынножителю, и значит, то есть не ученик еще, а приходит человек из мира и просит его принять в ученики. Тот говорит, побеседовал с ним, говорит, хорошо. Вот отправляется вот за столько-то километров, ну, там или из стадии, там какая-то мера. Вот там найдешь вот такое вот каменистое такое место с ущельями, и вот выруби себе там, вот тебе кирка, и выруби себе келью пещерную для уединенного подвига. Надо будет, приходи, я тебя жду, всегда тебе рад. И вот проходит время, неделю не идет, месяц не идет. Тогда, значит, старец сам снимается с места и идет искать свою овцу, идет искать ученика. Он его находит на месте, где надо. Но в каком виде? На закорках у этого самого, значит, горячего юноши сидит бес. Этот самый юноша работает киркой, рубит, значит, себе эту самую келью, как ее называют, каменную такую вот, так как бы углубленное ущелье. А бес им командует: «Дай! Дай! Дай!» То есть прямо почти как при советской власти, только там были видимые. Так вот, во всяком случае, и, конечно, подвижник-то бес-то видит, а сам трудяга бес не видит. Ну так вот, выходит дело, что и строгое послушание само по себе ничего не гарантирует. Так вот.
Как смотреть?
Да, да. Во-первых, в молитве. Во-первых, и не только в молитве. Главное тут, конечно, нужно внимание. Понимаете, в чем была ошибка того молодого человека, новоявленного ученика? Он сразу отдался инерции подвига. А на инерцию бес хорошо приходит и хорошо садится. Притом, отшельническое уединение, мы говорили об этом в прошлый раз, оно ведь предполагает уже некий пафос одиночества. Помните у Фёдора Фермейского: «Кто познал сладость келии, тому нечего делать с людьми». Другой там преподобный Алоний, кажется: «Пока не скажешь себе, в мире только я и Бог, не найдешь спокойствия». Вот этот пафос уединения и уединенного духовного творчества, вот он может стать опасным.
Пафос нет и пафос...
Уединения и уединенного духовного творчества.
Пафос и инерция одно и то же, да?
Нет. Понимаете, пафос – это все-таки горение духа, а инерция – это состояние.
Ну, буддисты же ходят, и вот затворы, больше же ничего не могут.
А вот мы сейчас будем рассматривать, как это опасно. Буддисты? Буддисты запросто. Но буддисты их и дело такое. А вот когда христиане, вот это пойдет разговор. Инерция подвига, понимаете, правило, например, молитвенное, тоже может стать инерцией. Вычитай. Уж молодец, оно уже стало. Да, пробормотай. Совершенно верно. И, наконец, открыть совершенно верно автоматизм. Золотые ваши слова. Да. И, наконец, даже если вот этот уединенный подвижник, отшельник, какие-то получает откровения свыше, эти откровения, как и посещения, могут быть истинными, а могут быть ложными. Вот когда мы на будущий год откроем Киево-Печерский Патерик, мы увидим два характернейших примера – Исаакий затворник и святитель Никита Новгородский, бывший затворник. Вот, пожалуйста. Симеон Столпник обошел уже несколько общежительных монастырей, пока сам Господь не привел его на этот столб. Огромная разница. Но во всяком случае, опыт церкви, как он созрел, и вывод церкви значится и читается так. А церковь имеет ум Христов, то есть то, что в церковное предание вошло. Это не обязательно мнение святых отцов. Так вот, с уединенного подвига никогда нельзя начинать. За исключением особых случаев вот гигантов духа, как Павел Филейский. А теперь мы с вами...
Простите, что нельзя начинать с уединенного
подвига? С уединенного подвига?
Что
свой путь во Христе.
А мы про духовное творчество говорим.
А вот, понимаете, уединенное духовное творчество – это и есть, так сказать, содержание и утешение. Это и есть содержание и утешение уединенного подвига.
Путь во Христе, да?
Он может быть путем во Христе, а может быть прямо путем в Тартар.
Куда? Как нам предметно сказать, что вот духовное творчество, значит, как там?
А вот мы сейчас, во-первых, перейдем к некоторым конкретным примерам, и вы уже будете учиться предметно-то формулировать и сами. Да. Это называется по-русски «клади в мешок», а после разберешь.
Не,
не будет. Поживем, увидим. Итак, вот древний Патерик повествует так. Был болен великий по имени отшельник. Подвязался он в Египте в нижнем течении Нила, где-то в районе Илиополя. И вот о нем, то есть о его болезни, плакал весь город, ибо все считали, что только ради его молитв Господь дает жителям города хлеб и воду и избавляет от бедствий. Но когда приблизился час его отшествия, то одному незаметному рабу Божию и живущему в городе было дано откровение от Бога, ибо оно было полезно. Господь промышляет о своей церкви. Так вот этот прозорливый старец, незаметный и неизвестный, получает откровение, то есть всем известный, но не особо почитаемый, получает откровение от Господа. И прямо Господни слова. Обращенные к ангелу грозному такие. Эта душа не утешила меня ни одного часа. И ты ее не милуй, ибо не получит покоя. И вот тогда ангел многие часы мучил эту душу, пока не исхитил ее, и будьте уверены, душа по мытарствам не пошла. Мытарство еще заслужить надо.
Ангел, да? Ангел
уж какой есть.
Нет, кому говорит Господь?
Кому? Уж какой есть. Дело в том, что ангелы бывают и грозные. И светлые, да. Светлые ангелы бывают грозными. Те не являются рабами Божиими, их только попускают. А грозный ангел. Да, 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 да. И вот тогда служитель Тартара много мучил этого подвижника благочестия, и душа его пошла вниз. Итак, эта душа не утешила меня ни одного часа. В чем дело? О, молодец! В самую точку. Дело в том, в чем опасность уединенного подвига. У человека может быть вкус духовный, то есть никакое земное стяжание, ни власть, ни успех, ничего, ни слава мирская ему не нужно. Вкус может быть духовный, но противоположный любви. Человеку, повторяю, не нужно земное стяжание, но любит он в глубине души одного себя, а не Господа. Любви. Да. Как? Зачем? О, золотые слова. Как правильно Виктория спрашивает. Как? Зачем?
А если он сначала хотел возлюбить себя, чтобы потом возлюбить ближнего?
Дорогой мой. Не получится.
Нет, да?
Нет, не получится. Не получится, в том-то и дело. Человек уходит, потому что ему нечего делать с людьми, люди копошатся. Но он, да так же, как лирический поэт. Кстати, друзья мои, а вот эта слабенькая аналогия, но она существует. Кто-нибудь читал очерк Марины Цветаевой «Черт»? А есть такой? Да, о, попадалось. Так вот, у нее удивительное это самое есть положение, что где служит сатане? На чердаках лирической поэзии, то есть ничего не нужно, и в уединенных камерах бунта. Этого она еще не знала, что иногда ему служат, и вот, так сказать, в глубоком монашеском уединении. Да.
В камерах бунта?
Да, в уединенных камерах бунта. Иными словами, вот в этом строгом-то уединении иногда развивается страшная гордыня. Вот об этом как раз и возвестил Господь, что эта душа с великой скорбью, что эта душа не утешила меня ни одного часа. Но в тайниках души ведь люди не разбираются. Зрит их один сердцеведец Господь. И в глубине души иногда тот подвижник об этом догадывается, а иногда он не хочет об этом думать, не хочет понимать, как называется его состояние. А всем остальным он кажется праведным. Поэтому, когда черт встретил Макария Великого, то он говорит: а ведь мы с тобой похожи. Ты постишься, но я-то совсем ничего не ем. Да, ты-то бдишь, но я ведь и никогда не сплю. Но добавил: только одним ты от меня все-таки отличаешься, это смирением. Но мы сейчас перейдем к вопросу о смирении. И вот противоядие для этой страшной опасности гордыни, для в уединенном подвиге служат только две вещи. Любовь ко Господу, то есть вот та простота сердца, которая была свойственна Павлу Филейскому. Он вообще ничего не думал о себе, ему было не до этого. И сознание своей всецелой греховности, что помогает Марии Египетской. А вот как раз воспоминания о тяжкой, стыдной жизни до 29 лет. А это не у всех. Некоторые уходят девственниками и девственниками. И вот теперь мы примерно начинаем понимать, так сказать, что к чему. Начинаются соблазны. Притом ведь соблазнам были подвержены даже великие. Антоний Великий. Вспомним. После 70 лет подвижничества он задумался о своем славном старшинстве. О нем вообще нельзя думать. Антоний Великий. И вот тогда он сразу получил откровение свыше идти в Александрию и найти там вот такого-то сапожника, который его может наставить и обучить, и который намного превзошел его в духовном делании. А помните, какой помысл держал тот сапожник? Я хуже всех. Все спасутся, а я погибну. Это и есть держать ум в аде. Кстати говоря, в недавнее время вот такое деяние носил и совершал патриарх Сергий. Вот вокруг него сажали людей, они мучились, кого-то расстреливали, кто-то проклинал большевиков, кто-то их прощал. А он только знал в себе свое. Плачет по мне гиенна, плачет. Не только не берет, он знал, что, так сказать, некому пока что. Но он знал, что плачет по мне гиенна. Но он-то не отчаивался, поэтому его заключение уже просто корреспондентом было походя. Программа, уже после его выбрали патриархом, моя программа, программа Духа Святого. Мы живем по нужде каждого дня. Значит, каждый день он получал от Господа указания.
А так, в промежутках радоваться можно было?
Можно.
Радоваться о состоянии, то есть, много общения.
Радуйтесь про праведные, Господи. Ну ведь...
это остается вот состояние, да, какое-то радостное?
И для Сергия тоже. А кто же, писал акафист воскресению Христов?
А, ну слава Богу.
Вот. Все как полагается. Так вот, и другой пример Макарий Великий. Макарий Великий воскрешал мертвых, получал ответ из того света. Поэтому Макарию мы молимся, когда ложное обвинение, например, грозящее заключением и всем на свете. Но когда он задумался, каких рубежей он еще не взял, какого делания он еще не достиг, то ему было велено от Господа, конечно, по вразумлению свыше, идти в одно селение. И там он нашел двух простых женщин, имевших мужей, и которые не знали за собой никаких подвигов. Но по откровению свыше он получил ответ. Он понял, что тайну их любви и веры созерцает только Христос. И поэтому они вполне могут быть выше его. Конечно! Они никогда не ссорились, но это же так мало! Что они хотели тоже уединиться для монашеского подвига или уйти, вот только что возникли уже монастыри, но мужья не захотели, и они покорились. Это же так мало! Это ж нет ничего! Тайну их любви и веры, любви ко Господу и веры в Господа. Вот ее созерцал только Христос и был утешен. Господа утешает наше устроение, ибо мы дети Божии.
То есть как бы задумываться, вот пример Макария Великого был, что задумываться вот там в глубину, есть как бы дела Господь, уже не нужно.
Во-первых, а самый ужас – это сравнивать себя. Да.
Сравнивать себя с кем?
Вообще ни с кем.
Ну мы же тоже все-таки как-то имеем, делаешь, делать все равно, думаешь, плохо или
возьми кресло, иди за мной.
Понимаете, вот понимаете, хорошо ли, плохо, так как рабы неключимые. Исполнили повеленное. Разумеется, повеленное надо исполнить хорошо. Но все равно мы от этого не перестаем быть рабами, ничего не стоящими. Да, а особенно нельзя сравнивать себя с другими. Тебе свое, другим свое. Какое славное старшинство. Во-первых, всегда есть старейший и совершеннейший. А главное, что... Твое ли это дело, сударь? Ты, как постоянно твердил Серафим Саровский, приходящим к нему, знай себя, матушка.
Но это не значит, что не надо себя трезво оценивать, да?
Трезво оценивать лучше всего ставить себя на последнее место. Это самая большая трезвость и есть, притом евангельская. Подожди, если скажет Господь, друг, пересядь выше, то это будет уже в Царстве Небесном. А пока поставь себя радостно на последнее место, и на нем уже ниже нет. Вот. Да, прошу.
Вы сказали, что поставь себя, но у людей, часто ставящих себя, перекашивает такое уныние.
О, да, не дай Бог. Тут тоже. Замечательно сказали. Правильно. Это тоже духовная опасность. И тоже бед бережет.
И тем более вот в наши времена, когда вот, ну, как бы, ну, определенные, скажем, апокалипсис идет взаимоотношения людей,
И когда они ставят вот так себя, очень многие просто вот
это психика не выдерживает, но это другой разговор.
А русский православный тем более.
То есть, понимаете, в Москве это статистически каждый третий невротик. То есть невротик
это тоже от неправильного. Это тоже неврозы, это тоже как раз и от неправильного подвига, и от неправильного сознания. Конечно, все поставил на последнее место, но не отчаивайся.
Вот.
Сиди себе, да. Что и тебя, Господь, если он двух малых птиц не забудет, и даже какую-нибудь букашку, то и тебя тем более.
Значит, сначала надо научиться себя ставить.
Конечно.
И еще радоваться,
что все равно Господь тебя знает.
Вы знаете, наверняка, в актерской технологии, психологии есть такое понятие, одновременно надо и знать, и не знать.
Может быть. Но вот вы об этом напишите сочинение.
Да?
Да. Вот.
Я не уверен, что я...
Хорошо. Поживем. Да. А пока я сейчас все-таки из древних лет перейду в 19 век. И тоже получаются интересные вещи. Речь пойдет о Валааме. Валаам, вы знаете, это система островов и крошечных островков Ладожского озера. Так что среди них есть островки и необитаемые, и до того, как вот после войны туда этих самых инвалидов и уголовников и пьяниц, значит, свезли, там была только монашеская обитель, то есть мест для уединенного подвига было много. И вот анахареты, которые жили там за 3, за 5, за 10 километров от монастыря, вот они тоже назывались и являлись пустынниками. И вот в такой вот пустыне, в сущности анахаретом, жил один схимник уже много лет, и его ученик, ритофорный монах, жил в монастыре и носил своему старцу пищу за 3 километра. Ну, ведь и Серафиму Саровскому носили, помните, по Серафиму Дивеевской летописи. И вот случилось тому ученику провиниться, и с него сняли рисофор. Это называется в просторечии монашеском разделе. Одели в штанники.
А разве можно?
Сколько угодно.
А это разве не малая схема рисофор?
Малая схема – это мантия.
А, следующий, да?
Да, 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 да. Но, кстати говоря, могут снять и мантию, и в штаники одеть. Сколько раз я это сама видела.
Могут вообще забрать одежду и вернуть из монастыря, да?
Могут выгнать. Хотя вот нынешний собор прошлогодний этого дела не одобряет.
Ну, осталось это.
Но вообще говоря, вот это величайшее, то есть тысячелетняя, полуторатысячелетняя наука монашеская, она как раз эти вещи вполне допускает.
А вот как это может случиться, по какой причине? Вот если не послушание, то...
Ой, мы будем, мы...
Искушение,
погодите, кое-что мы сегодня немножко-то поговорим, а на самом деле вот тут действительно, хоть Серафима Дивеевскую летопись почитайте. Да. Схима – это третья ступень высшего монашеского посвящения. Рисофор, мантия, схима. Схимник, схимнический подвиг – это как раз аналог пустынножительства. То есть схимник знает 3 порога, даже если, то есть церковь, келью и изредка трапезу. Исхимник — это молитвенник за весь мир, как пустынник. Итак, значит, ученика раздели, а старец оскорбился и пошел выяснять отношения с игуменом, даже не одевшись по чину, а в одном подряднике. Ну, братья ему, конечно, подсказывало. Не торопился, оделся по чину, пришел в назначенное время и так далее. То есть все выполнил, что требуется, вот, уважением к игумену. Но тот, поскольку привык разговаривать только с Богом, то он на эти предостережения никакого внимания не обратил, а знай тебе высказывает негодование. Ну, доложили отцу игумену, а время как раз перед самым обедом. Игумен, выйдя и направляясь на трапезу, подозвал старца и сделал ему замечание, что тот пришел по-домашнему и спросил, что ему схимнику нужно. А тот опять свое. И тогда игумен велел монастырскому эконому отправить этого схимника на кирпичный завод монастырский, и чтоб он уже там подвязался. И только тогда он смирился и уже сам благодарил, и все благодарил, потому что и сам не знал, какой мечтательности и самомнению предавался.
Это
19 век, а можно и 20-й. Вон недавно прославленный Алексей Засимовский. Ну, он, правда, был в неполном затворе. Но тут, после февральской революции, его пригласили, значит, к игумену Герману, и как раз приехавший, значит, из центра человек, притом из Москвы, значит, объявил, что Временное правительство одним из первых своих актов сделало преподавание закона Божия в гимназиях необязательным. Тот, значит, сразу вскипел, сразу стал быстро, значит, и горячо какие-то держать речи. И вдруг осекся. И говорит, да что же это со мной происходит? Только что я вышел из затвора и уже нагрубил. А Герман на него посмотрел искоса и сказал, а ты в затворе сидячи и не знал, каков ты есть. Внутреннее самоограничение в отшельническом подвиге — это опять-таки самоограничение. Ну, иногда там ангельское вразумление. На это нельзя рассчитывать. И, наконец, даже ангельские или старческие или какие-либо редкие предостережения, они действенны, когда человек любит Бога гораздо больше себя, когда он счастлив вразумлению, когда он до слез рад обличению, потому что это значит, что, слава Богу, Господь-то его видит. Око любящего Отца, вот оно с ним.
Бог понять, когда Бог обличает.
Ну, вот мы сейчас рассмотрели несколько примеров однозначных, правда ли? И в прошлый раз, помните, рядничий, рядовой монах, да, там люди нагрешили, и Бог вложил им в сердце избрать тебя в настоятели, потому что уж хуже тебя не нашлось. И, как я уже сказала, отвечая на вопрос, что при любом подвижничестве существует инерция и навык. Навык поста, навык бдения, то есть практика. А сердце может остаться неочищенным, и в нем-то и поселяется гордыня, ибо Христа там нет. И сбывается, друзья мои, притча о выметенной горнице, то есть Евангелие от Луки, глава 11, 24-26. Так вот, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И пришед, находит его выметенным и убранным. Да, то есть именно вот то, что нужно. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Но почему духи, так сказать, так хорошо, удобно вселяются в убранной горнице?
Господа надо поселить.
Именно, там нет Христа, она убранная и выметенная, но она пустая. Так вот.
И как же это сделать?
Не подметать.
Нет, подметит. Вот все, значит, остается один этап, да?
Последний. Понимаете, прииди и вселися вны и очистины от всякие скверны. Мы все время Господа должны призывать. Надо понимать, что это не твое совершенство. Его видит Бог, и вообще оно, может быть, и не нужно. А ты стремишься ко Христу. Вот если Христос у тебя во главе угла, то ты не будешь думать ни о славном старшинстве, ни о достигнутых рубежах. Тебе будет не до этого. Тебе будет не до зеркала, мягко говоря.
Так, ну, а навык может быть такой, вот если пойти вот по логике, что навык поста — это недостаточно, что туда могут вселиться.
Сколько угодно. А вот мы сейчас как раз о навыках и поговорим.
Да, значит, там может пойти, то другим так заклеиваешь.
Да. Да.
Отличается от того, что приходится называть аутогенной тренировкой.
Какой тренировкой? Аутогенной.
Состояние такое, вот полностью.
Ну, аутогенная тренировка — это и буддийское дело, не туда же.
Пусть напишет работу на эту тему.
Подожди, кстати говоря, отчасти верно. Попробуйте, поскольку я не занималась, собственно, психологией, попробуйте сами рассмотреть, что такое аутогенная тренировка. И вот каким, погодите, напишите, бумага есть. И каким образом, как вот вы считаете, где она пересекается с аскетическим деланием? Потому что аскеза ведь тоже бывает ложной. Итак, вот как, и наконец я опять напоминаю Серафима Саровского, что есть 3 служения, за которые никогда нельзя браться без особого Божьего призвания. И на первом месте стоит как раз затворничество, то есть аналог пустынножительства. На втором — Христа ради юродства, и на третьем — настоятельство. Да, как писал, притом в частном письме Авросии Оптинской, что кто хотя бы в душе желает настоятельства, для того начальнический крест вдвое тяжелее. А кто домогается настоятельства, того начальнический крест раздавит. Так вот, Вот это, видите, мы с вами... Мы с вами... Да, прошу.
Скажите, пожалуйста, вот есть призвание Божьего, а вот Божье призвание может быть испытанием, как вот понять?
Ну, вы знаете...
тоже предлагали настоятельство, он отказывался.
Сергий Радонежский отказывался трижды. И, наконец, его заставили в силу послушания.
Но это было призыв?
Это было, помилуйте. Если человек уже, и недаром, кстати говоря, Епифаний Премудрый специально заостряет на этом внимание, что он отказывался от настоятельства и уж тем более не вырывал его у другого. Один раз выбрали... Серафима Саровского, но когда он отказался, то все успокоились. Сергий принял настоятельство, я говорю, после троекратного отказа.
Это по послушанию.
И только по послушанию, конечно. Так вот, а что касается призвания к пустынножительству, то, конечно, классический пример Арсения Великого. Белых людей. Но вот многие вот эти перечисленные примеры, они нас убеждают. Почему? Вот когда они созрели, когда вот они уже в жизни церкви уже выявились как данность, вот тогда... То есть именно прошли сроки, и вот тогда Господь дает, посылает ангела, и дает новое монашеское делание, а именно монастыри. А мы сегодня, конечно же, не успеем. Следующая лекция будет посвящена тому же. А сейчас мы только наметим некое предварение. Так вот, значит, Пахомий Великий, а год его преставления – это тот же 348-й, сподобился ангельского посещения, уже совершая свой уединенный подвиг. И вот ангел дал ему устав первого в мире и первого в церкви, конечно, общежительного монастыря. И вот то, конечно, Киновий, и вот то, что было дано свыше, вот это и стало архетипом всех будущих монашеских устроений. Прежде всего, Господь через ангела Пахомию открыл, что уединенный подвиг не полезен для неофитов, для новоначальных, и тем более для новообращенных христиан. Мы опять, уже теперь мы можем даже, так сказать, великую русскую литературу призвать на помощь, но именно в отрицательном аспекте. Кто-нибудь читал повесть Льва Толстого «Отец Сергий»? Так вот, ее совершенно правильно назвал Иоанн Шаховской «монашеский кошмар». Вот там действительно этот, выдуманный совершенно Толстым, он пишет о вещах, которых не понимает. Вот там этот выдуманный игумен делает совершенно немыслимую и недопустимую вещь. Не вдумавшись в состояние вот этого отца Сергия, он разрешает ему удалиться в пустыню. А тот еще не только не смирил своей гордости, он даже от раздражения не освободился. Его, видите ли, постоянно раздражают все монастырские посетители и посетительницы. То есть человек у него отправляется в пустыню с разрешения, которое абсолютно не готов. Надо сказать, что вообще настоящие жития святых, вот особенно Киево-Печерский Патерик, как раз знают вот это равновесие между затвором и общежительным монастырем. Вспомним, что Исаакий Печерский некоторое время проходил монашеский искус, он был пострижен, и он выпрашивается в уединенный подвиг. И он, кроме маленького окошечка, значит, замуровывает для себя двери. Но в дверь-то незваные гости являются, три беса. Но заметим себе, ведь он современник и сподвижник действительно двух великих начальников, и один из них пустынник, то есть тоже затворник, Антоний Печерский. Но Антоний-то Печерский два монашеских искуса, так сказать, на Афоне, два монашеских делания прошел. Так вот, и, значит, являются бесы, которые его обманывают. Тогда он переходит после годов расслабления, двух лет, когда его приходилось кормить с ложки, он ложку держать не мог. Но потом он вновь удалился, то есть к подвигу он был призван, к отшельническому, но предпринял его прежде времени. И уж тем более характерный пример Никиты Затворника, где ему тоже были ложные видения. Вот бес, значит, в виде ангела за него молился, он только читал Ветхий Завет. Но там 30 было преподобных, которые беса могли изгнать одним словом. И когда они помолились о нем, то тот не то что Ветхий Завет забыл начисто, а разучился грамоте. Никита, бывший затворник, святитель Новгородский. И вот после... И как, между прочим, когда он выпрашивался в этот затвор, ему говорили: чадо, прибудь в послушании всей братии, и не погубишь мзды своей, то и спасешься. А третий пример совсем близкий, Силуана Афонского. Он ведь тоже выпросился на Афоне в пустыню. В качестве, значит, ученика, вот к таким-то уединенным анахоретам. И что же? Он получил вразумление свыше, вот вы говорили, какие бывают вразумления, в виде непрекращающихся головных болей. И он так и умер с ними, как вечное напоминание о своем своеволии. Он выпросился, так сказать, потому что уединенный подвиг красивей, по его мнению тогдашнему, что тут слишком много рядового, а там особое. И когда его вновь за послушание призвали обратно в общежительный монастырь, и на рядовое послушание в магазин, он по духу-то, конечно, почувствовал себя лучше, гораздо, но головные боли остались. Потому потом-то он догадался, что он выпросился силой, что он настаивал, а чего делать было нельзя.
А он уже был,
он уже был...
Со стажем, да?
Он был монах с большим стажем. Это было уже после схимы. А схима у него 11-й год. Так вот... А дело в том, что ведь обыкновенно, особенно на фоне, нужно сразу ловить первую мысль начальника. Вот он слегка пожал плечами и, так сказать, посмотрел вопросительно. «Поклонись в землю и скажи, отче, я больше не буду». И пошел назад. Так вот, Феофан Затворник, кстати говоря, во-первых, Феофан, о, молодец, очень хороший пример. Во-первых, почему-то Феофан Затворник сам себя называл не затворником, а запорником. Запорником. Да, заперся. Да, вот из моего запора сделали затвор. Какой я затворник? Я заперся, чтобы заниматься научными занятиями. И это никакой не затвор. Это во-первых. То есть это его прозвали затворник. Потом у него, когда он ушел на покой и удалился в этот самый, в эту самую вышу, Вышинскую пустынь, то ведь он постепенно сокращал число яиц, с которыми он общался. Его сначала сделали настоятелем. Некоторое время он все-таки, так сказать, потелепался, потом отказался. Потом у него просто увеличивали время для его книжных и письменных занятий. И только потом он общался с тремя лицами – келейником, настоятелем и духовником. Все-таки это не полный затвор. Я уж не говорю о том, что кроме ведь обширной переписки, это не то, что в мире я и Бог. Какой я и Бог, когда его спрашивали про женские менструации? Какой я и Бог, когда его спрашивали про безнадежную любовь такого-то юноши? И он на все на это отвечал. Какой там уединенный подвиг, когда он, собственно, людей не видел, но переписка-то его, она же занимает 4 тома убористого текста.
Он осознавал четко, да, что
это? Он четко осознавал, что это никакой не затвор. Но мало того, и даже все равно, вот у него был духовный друг Герман Засимовский, вот мы только что о нем его упомянули. И вот этот Герман Засимовский, предвидя, что Феофан его переживет, попросил у него, чтобы тот ему завещал что-то из своей одежды или из своих вещей, по примеру того, как разобрали вещи Серафима Саровского. И что же? Что ответил Феофан? А то... Говорит, да ни в коем случае, потому что с моими вещами к тебе налетит полная келья бесов, и начнутся всякие неприятности.
Духовнику?
Духовному другу, Герману Затимовскому.
А, он не духовник,
а... Нет, духовный друг.
Начинается
якутизм,
там, передали книжечку ненужную, там,
с радостью
дурную или еще
чем-нибудь. Вы знаете, тонкая вещь. А вот помните, Парфений Киевский предупреждал насчет тонких-то вещей, что опасно даже касаться, прикасаться к вещам страстных людей, людей страстного устроения. Вот они и насажают, так сказать, своих энергий. Вещи, так сказать, не то что обладают, а они воспринимают, впитывают в себя. Так же, как микробу, так и это добро. И оптинские писали. Ну так вот. Так вот именно, что мы вот на Господа-то и возверзим все остальное. Как только чувствуешь, в метро иногда чувствуешь. Конечно. Вот именно. Поэтому святой водичкой как хорошо. Шир-шир. И... Да. Так что что вы? Так вот, как раз мы сегодня, вот сейчас на этом и заканчиваем, очень удачно. Значит, ангел и мысленно, да и явно хорошо будет. Итак, ангел, да, устав, разъяснил, зачем нужен этот устав. Конечно, по воле Божией, что устав, то есть четкая регламентация всех действий, объема, характера, инструкций для подвига, все это дано для тех, у кого ум еще не зрел. Погодите. И вот надо, чтобы они, выполняя общее правило жизни, как непокорные рабы, достигали свободы духа. То есть цель остается прежней. Но путь очень сильно меняется. Свобода духа – это и есть вот то монашеское совершенство. Это и есть так называемое бесстрастие. То есть прежде всего умение не раздражаться на раздражителей и даже не реагировать на них. Это именно любви можно стяжать столько, что любой раздражитель потонет в этой любви. Но это во Христе. А теперь слушаю ваш вопрос.
А, мысль, вот цель та же внутри монашества? Вот,
да, 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 и... да, 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 да.
А вот, ну, так, в другой раз.
Да, вот именно. Клади в мешок, а после разберешь. Значит, в следующий раз сегодня мы как бы занимались общежительным, все разрабатывали вступление к общежительному монастырскому подвигу. Как бы от противного мы подвели к тому, что он совершенно неизбежен, и что он стал преимущественным. Вот за эти 1600 лет монашеского делания. А теперь давайте молиться.